Александра Сташева. В гостях у людей. Аннотация. Есть ли жизнь после смерти? Что будет потом? Эти вопросы можно задавать целую жизнь, до самой смерти, так и не получив вразумительного ответа. И если бы смерть действительно обрывала все, то тогда бы жизнь со всеми ее путями неисповедимыми была бы бессмысленной. В этой книге история человека, который после смерти продолжает жить, вести внутреннюю борьбу с самим собой. Естественно, мертвым нет места среди живых. Герои романа пребывают в неком чистилище, пытаясь выкарабкаться, либо окончательно сгинуть в нем. Главному герою, как и второстепенным персонажам, предстоит столкнуться с неизбежным, с оправданием жизни, которая искалечила их судьбы. Благодарю за вдохновение и недосягаемость твою. Наше положение на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней, на короткий миг, без понятной цели, хотя некоторым удается цель придумать. Но с точки зрения обыденной жизни очевидно одно. Мы живем для других людей, и более всего для тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье. Альберт Эйнштейн. «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Владимир Маяковский. Эпизод 1. Вся история этого мира способна уместиться на одной странице карманного путеводителя. Проще говоря, ее можно уместить в несколько строк. Они жили долго и счастливо, пока не приспичило повеселиться от души. Сегодня наступил еще один день. Наступил, раздавил и заставил выжить. Выжатый весь до конца, до самого дна, до последней капли. Тебе когда-нибудь хотелось забыть всю свою жизнь? Забыть, как зловещий ночной кошмар, как гнетущий эпизод из постыдного и туманного прошлого. Забыть, стереть из памяти людей их имена, голоса, номера телефонов. Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает жизни, чтобы забыть мгновение. Вспомнились мне слова Джима Моррисона. «Видит Бог, я пытался, и, по-видимому, перестарался, ибо теперь моя незавидная участь такова». Я обнаружил себя у пристанища, зловонной помойки, и если следовать логическим объяснениям, то я только что умер. Точнее, 10 минут назад, как подсказывали мои наручные часы. Пульс покойника их явно озадачил. Время остановилось, цифры замерли на полуночи, и электронный циферблат погас. «Очередная дешевка», — подумал я, усаживаясь на корточки возле своего бездушного тела, которое для пущей убедительности оставалось обвести мелом, как в детективных фильмах. Осмотревшись, я увидел очертания мусорных баков. И надо же было так вляпаться. Не думалось, что это смердит моя внезапная смерть. Но, увы и ах, так тошнотворно воняла непригодная и затхлая масса жизнедеятельности, которая гнилыми ошметками вывалилась наружу. Переполненные баки не привлекали даже падальных мух, которые дохли, не долетая до источника этих зловоний. Неудивительно, что я приставился у беспризорного края вселенной, возле забытой всеми помойки. Однако, не буду лукавить, виной тому моя непревзойденная способность находить себе во вред, причем с завидным постоянством, лихие приключения. Да уж, не думал я, что вот так мне суждено обрести смерть для еще одной жизни, чтобы начать другую. Вот действительно засада, ибо каждый раз, наверное, удивляюсь, почему именно сейчас. Может, потому что я просто не умею вовремя сдаваться? Или потому что кто-то наверху решил, что мне пора сменить аккаунт в социальных сетях? Кто знает. Зато теперь у меня есть оправдание для всех этих внезапных смертей и подходящий статус. Миссия пройдена. Уровень сложности повысился. А я, как игровой персонаж, все так же неуклюже шарахаюсь по карте и путаюсь в настройках. «Эй!» – прокричал я, и мне ответила тишина и мой желудок, который ворчливо заурчал, требуя обильного ночного перекуса. «К черту все! Я не собираюсь пускаться во все тяжкие и ублажать грех чревоугодия». Позади меня была стена, кирпичная, холодная. Я припал к ней спиной, как припадаю челом к ногам Спасителя. Кругом царила и давила на глаза непроглядная тьма. Держу пари, этой ночью кто-то сжульничал, обокрав жителей неба, прибрав к рукам все звезды и луну. К слову, наступил мой персональный судный день. Ни уличных фонарей, ни света в конце тоннеля. Тяжело вздохнув, я сполз по стене и, усевшись на земле, закрыл глаза. Голова моя свесилась, и я почувствовал, как накопившаяся за годы усталость постепенно оседает на моих угловатых плечах, скапливается, давит, раздавливает, вдалбливает в меня понимание, что я ослаб и выдохся за эту обреченную на скитание жизнь, которая не стоит и ржавой кофейной банки. Не в силах пошевелиться, испытывая странное состояние, больше похожее на сонный паралич, я с ужасом обнаружил в своих обессиленных руках изрядно потрепанную книгу. Вот она, эта потусторонняя данность бытия, которая порождает внезапное ясное понимание невесть откуда взявшейся ноши. Я знал, что в этой книге записана вся моя жизнь, со всеми ее отсылками и сносками во всех подробностях. И будь прокляты эти знания, ибо возникают такие книги самым обычным и привычным для них способом. Они возникают из первозданной пустоты. Они сами по себе, как свидетельство о смерти. Рядом с той же силой невыразимо разила прежняя жизнь, но только с истекшим сроком годности. Подул ветер. Скоро рассвет. Мне некуда идти. Я есть одиночество в темноте перед закрытой дверью. Можно подумать, что тьма испугалась моего смертельного одиночества и стала отступать. Помойные баки прорисовывались все четче, будто их дорисовывал невидимый художник, как вдруг я увидел их грязно-зеленый цвет. Впрочем, грязным цветом здесь было вымазано все, включая воздух и меня самого. Даже эта стена и сетка для забора, отделяющая этот черный вход бара от малознакомой мне улицы, имела замшелый, искореженный вид. Именно эту сетку и осветили первые проблески рассвета. Окрошки света, просочившись сквозь нее, золотистыми пылинками упали на мое бледное тело. Послышались шаги, я вздрогнул и резко поднялся с земли. Никого не было видно, только странное ощущение неотъемлемого присутствия чего-то потустороннего, словно это что-то смотрит на тебя своим всевидящим и вездесущим оком, и от этого не то чтобы жутко становится, а как-то даже неловко, ибо вдруг мне приспичит справить нужду, и что тогда? Это любопытное око смущенно отвернется? Дескать, извини, ты имеешь право уединиться, но вот несчастье, я уже знаю и вижу все наперед. И даже могу сказать, чем и когда подотрешь свою задницу, так что смирись. Разочарован. Убаюкивающий бархатный голос прозвучал в моей голове, словно всегда в ней жил и вот соизволил вступить в переговоры. «Скорее ты ждал», – раздалось вновь. Я обернулся и увидел невысокого толстенького человека в холщовой бледно-розовой рубашке, которая была заправлена в широкие бежевые брюки. Человек лукаво улыбнулся, явно испытывая удовольствие, застав меня врасплох. «Ну что смотришь?» – разинув рот. «Надо признать, что я обомлел, не от внешнего вида, конечно, а от его шикарных волос. Соломенного цвета густая шевелюра была усыпана мелкими завитушками, непослушно спадающими на широкий аристократический лоб, который подпирали густые темные брови. «На что уставился?» – заважничал незнакомец. «Ожидал ангелов в белых саванах увидеть, или чертей со сковородами наперевес, что гоняют здешних местных». «А ты местный?» – выпалил я. Он охмыльнулся и захлопал длинными ресницами, что обрамляли зеленые, как малахит, глаза. «Ну не то чтобы местный», – протяжно ответил он. «Я здешний. Короче, иди за мной». Я растерялся и уставился на свое тело. «Оставь», – брезгливо нахмурившись, сказал он. «Теперь толку от него никакого. Ну и жалкий у тебя вид. Где же тебя так потрепало? Скажи мне на милость». Он изучающим взглядом окинул меня с ног до головы. Смутившись, я посмотрел на мусорные баки. «Ты же знаешь, что ни одна живая душа не вспомнит о твоем существовании. Хотя, быть может, мать...» Незнакомец смотрел на меня, как судья на подсудимого. «Или, быть может, жена?» Не унимался он. «У тебя есть дети?» «Заткнись!» – проорал я. Незнакомец смеялся, точнее его малахитовые глаза. «Примерно через несколько минут», – продолжил он, – «этот никчемный труп найдет бомж, вернее, спотыкнется об него. Пошарит по твоим карманам, найдет лишь прошлогодние дыры и выругается. Этого будет вполне достаточно, чтобы хозяин непристойного заведения, в котором ты имел возможность надраться до сердечного приступа, вышел на задний двор и, выругавшись покрепче предыдущего оратора, вызвал по твою честь труповозку. В общем, дело простое. И на этом все». «Ну и скотина же ты!» – не вытерпел я и кинулся с кулаками на безжалостного проходимца, который, несомненно, преуспев в своем ремесле, взял и исчез, что меня поразило, и я остановился, будто молнией ударенный и ей же приведенный в чувство. Именно в эту импульсивную минуту я осознал, что всю свою жизнь походил на обезьяну с гранатой, которая всюду таскала ее в нагрудном кармане, не зная, когда та рванет. Я шел на поводу эмоций, и большинство своих действий совершал неразумно, бездумно. Позже, конечно, сознавал всю тщетность своего простодушного сердца, но так и не научился вовремя совещаться с башкой. Проще говоря, общаться со мной все равно, что запекать картошку на пороховой бочке. Посудите сами. Книга валялась раскрытой, мной же подтоптанной, и листы ее небрежно перелистывал ветер. В их монотонном шелесте слышался зловещий шепот, будто кто-то шепелявый зачитывал свои несокрушимые проклятия. Стараясь не прислушиваться, я машинально подобрал книгу и тут же захлопнул ее, успев заметить исписанные мелким почерком с отпечатком моей обуви помятые страницы. Шепот прекратился. Надо признаться, я до сих пор не задумывался о жизни после смерти, ибо не жил, а существовал, как списанная торба. В моем понимании смерть случилась со мной гораздо раньше, еще при жизни, словно я забыл вот так умереть, упасть и никуда не идти. Но теперь я действительно умер, и эта данность меня никак не волновала, напротив, я даже испытывал нечто похожее на умиротворение. Я даже не мог умереть, как все нормальные люди. Вдруг сорвалось с моих уст. Послышались тяжелые шаги, кто-то приближался все ближе и ближе, медленно шаркая одеревеневшими ногами. Этот человек явно измучился влачить обремененное жизнью тело, которое вынуждено оповещать свое присутствие жуткими звуками. Из-за угла показалась отвратительная мужская фигура омерзительной наружности. Его длинное тело было настолько сгорбленным, что он без труда мог поцеловать собственные ноги. Увидев перед собой препятствие в виде обездвиженной тушки, эта мразь облизнулась и зашамкала языком. В его тусклых зрачках блеснула агония наживы, и он, как пожиратель падали, кинулся к моему телу. Я закричал, но мой крик не подействовал. И тогда я ударил его в грудь, эффекта не последовало. Он выворачивал и рылся в моих карманах. Он глумился, рычал и злобными рывками снимал с меня одежду, как забирают и вырывают товар в черную пятницу. «Это не твой размер, скотина!» Я орал, как резанный, угрожая натравить на его гнилую душу всех церберов подземного царства, но мои лихорадочные действия оказались тщетными. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным. Уж лучше бы мой гроб обоссали на похоронах, чем видеть это. Молча сглатывая жгучую ярость, я стоял и смотрел. Смотрел, как эта мразь тщательно, до каждой ниточки, обшаривает свою добычу. Я видел, как идет мимо меня жизнь, и в этой жизни осталось мое тело. Поруганное, нагое, мертвое. Я чувствовал, как бегут облака, а утреннее солнце ласкает зеленые кроны могучих деревьев. Мир продолжал существовать без меня. И в это отчаянное мгновение своей распятой души я услышал, как кто-то залязгал слабоумным смехом. Залязгал внезапно и резко. Мне почудилось, будто я стою в холодной темноте, в малознакомой комнате перед закрытой дверью, за которой разносится слабоумный смех. Смех умалишенного божества, выглядывающего из-за невидимых занавесок вечности. Не замечая меня, вызывающей походкой прошел еще один человек, высокий и лысый. Я узнал его по полинезийской татуировке на толстой шее. Короче говоря, любуйтесь собственной персоной хозяин бара. Он с наслаждением принялся пинать бомжа, и тот, скорчившись от боли и харкая кровью, не хуже футбольного мяча послушно отскакивал от его грязного башмака. Стоя в стороне, наблюдая за всем этим божьим промыслом, я окончательно понял, что меня больше нет. Но эти люди есть, причем сами по себе. Я мог откровенно смотреть в их глаза, корчить рожи и даже вертеть средним пальцем перед самым их носом. Я мог делать все, что угодно, и при этом оставаться безнаказанным. «Ты стал привидением», — я обернулся на голос. Позади меня стоял все тот же, с соломенным цветом волос незнакомец. «Ты неупокоенная душа», — я захохотал, истерически, долго, а после заплакал и, упав на колени, закрыл руками лицо. «Знаешь», — подходя ко мне, продолжил он, — «быть призраком, пожалуй, не самое худшее из всех зол. Я вот, к примеру, не жалуюсь. Привык, надо тебе сказать. Зарплату здесь, конечно, не платят, но и на работу ходить не надо». Я поднялся, стараясь не шмыгать носом, и ошарашенно уставился на него. «Где это здесь?» «В городе заблудших душ. В здешних местах лучше не задерживаться. И коль уж довелось вкусить местных яств, то все, считай, застрял. Кстати», — незнакомец гордо выпрямил спину, — «Малахий». «Черт тебя дери», — заорал я, — «из-за тебя я упустил этого гада». И чуть ли не закипая от злости, стал метаться в поисках бомжа, который успел исчезнуть вместе с солнечным светом. Небо затянули свинцовые тучи, подул северный ветер. Тем временем хозяин бара крепкими словцами распекал кого-то по телефону и лениво поглаживал свою лысую голову. Я почувствовал, что в последний раз вижу свое мертвое бездушное тело. «Эй, Медард!» Я вздрогнул, услышав свое имя. Недолго мой разум бродил по закоулкам извилин, пытаясь понять, откуда этому проходимцу известно мое полное имя. Обычно я представляюсь чужими, и ко всему прочему меня чаще зовут нарицательно. К примеру, «мудак» или «эй, ты иди сюда». Остановившись на этой мысли, я воочию увидел приближение увесистого кулака, который, соприкоснувшись с моим лбом, сшиб меня с ног. От такого внезапного удара мне ничего не оставалось, как с болью принять поражение и потерять сознание. Придя в себя, я понял, что нахожусь непонятно где. Проще сказать, у черта на рогах. Первым, что увидел, это небо выцветшего синего цвета. Деревянная скамейка, на которой я отлежал себе все бока, была посередине широкой площади, вымоченной булыжником.